слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 5 июля, четверг. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Добрый день. Вот главные темы нашей программы. На Украине продолжаются протесты против закона о русском языке. В Москве проходят пикеты инвалидов по зрению, которые требуют выплаты задолженности по зарплате. В Америке ликвидируют последствия стихийных бедствий. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, на Украине продолжаются протесты из-за принятого парламентским большинством закона, согласно которому русский язык становится региональным и получает такие же права, как и украинский, почти в половине областей страны. Противники закона называют его ползучим введением двуязычия. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
У стен Украинского дома в Киеве, где продолжают голодовку оппозиционные депутаты Рады, требующие отменить языковой закон, вчера произошли столкновения между митингующими и бойцами милицейского спецназа. Пострадавшие были с обеих сторон. Своей первой победой оппозиция назвала заявление Владимира Литвина об отставке с поста председателя парламента. Впрочем, лишиться кресла Литвин может только после того, как его заявление будет поддержано парламентским большинством. И украинская оппозиция, и президент Виктор Янукович заявляют, что выходом из нынешней ситуации могут быть досрочные парламентские выборы. О том, по какому сценарию могут развиваться политические события на Украине, рассуждает директор компании Berta Communications, политтехнолог Тарас Березовец.
Протесты, которые начала украинская оппозиция и общественная организация против принятия законопроекта о языках авторства депутатов от партии регионов Колесниченко и Кивалова, акции протеста пока не могут перерасти в нечто большее, что, в общем-то, уже показала первая ночь после принятия закона, когда перед украинским домом собралось менее 1000 протестующих, и это включая журналистов и несколько десятков народных депутатов. Поэтому особо бояться кризисного сценария сегодня украинской власти не приходится. Другое дело, что никто не просчитывал реакцию украинского спикера Владимира Литвина, и, соответственно, партия регионов не просчитала того, что Литвин может подать в отставку. По регламенту Верховной Рады подписывать законопроекты на подпись президенту имеет право только глава Верховной Рады.
В партии регионов уже дали понять, что если Владимир Литвин откажется подписывать языковой закон, то большинство может избрать нового председателя парламента. Вероятным кандидатом называют дважды ранее занимавшего это кресло Ивана Плюща, внефракционного депутата Верховной Рады. По мнению Тараса Березовца, для того, чтобы не допустить масштабного политического кризиса в стране, президенту Януковичу следовало бы наложить вето на закон об основах государственной языковой политики.
Тем самым попытаться выпустить пар из акций украинской оппозиции, которые еще даже не начали набирать ход. Самым радикальным вариантом может стать объявление досрочных парламентских выборов, что, по сути, невыгодно партии регионов и в равной мере невыгодно оппозиции, поскольку ни те, ни другие еще не вышли на пик своей избирательной кампании. Если же Верховная Рада все же будет распущена, следующие выборы должны быть назначены Центральной избирательной комиссией через 60 дней, тем самым сократив все сроки избирательной кампании в Украине практически вдвое.
Как стало известно, ряд депутатов, поддержавших в минувший вторник закон о присвоении русскому языку статуса регионального, отозвали свои голоса. Оппозиция предполагает, что для подтверждения легитимности этого закона большинство Верховной Рады в ближайшие дни может провести повторное голосование. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В центре Москвы сегодня продолжится пикет бывших сотрудников колл-центра «Инвалидов по зрению». Они требуют выплаты задолженности по зарплатам. Контактный центр прекратил работу 2 года назад, и до сих пор работодатель не выплатил сотрудникам-инвалидам, многие из которых так и не смогли найти новое место работы, деньги за 2 года. В правительстве Москвы советуют обращаться в суды. О сложившейся ситуации корреспондент «Радио Свобода» Динара Седикова.
Колл-центр при поддержке правительства начал работу в 2009 году. На его создание было выделено 2,5 миллиарда рублей. Благодаря центру работу нашли около 3000 инвалидов по зрению не только Москвы, но и регионов. Социальные работники центра помогали им проходить и необходимую реабилитацию. Центр проработал недолго. Вскоре перестали выплачивать зарплату. Позже выяснилось, что компании «Финкомпром», «Коммуналсервис» и ЗАО «Континент», которые и организовали центр, задолжали арендаторам. Сейчас офис запечатан вместе со всей документацией. 800 сотрудников колл-центра до сих пор надеются получить деньги. Их трудовые книжки находятся на закрытом предприятии. Остальные работники согласились написать заявление по собственному желанию и уйти без выплат. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из сотрудников центра, организатор акции протеста Юрий Болдин.
На должность прибыл Собянин Сергей Семенович, да, который получил в наследство наш центр. Мы, получая наследство, разбираемся. Если нам не нужно, то мы тогда просто-напросто берем и рассчитываемся с людьми и закрываем эту компанию. Если она нам нужна, то тогда мы создаем правильную работу этого центра. Он отвернулся от нас и не выходит он к нам на контакт. Нам заработная плата не выплачивается с декабря месяца 2010 года по декабрь 2011 год. Это значит 100% оплата. А вот с декабря 2011 года по сегодняшний день 2/3 тариф. То есть сумма на каждого сотрудника примерно составляет 300 тысяч.
Пикетчики вышли на Пушкинскую с лозунгами «Власть бездействует» и «Чиновники, вы думаете, мы ничего не видим». Представители правоохранительных органов происходящее не вмешиваются. Между тем, рассказывает Юрий Болдин, на переговоры с недовольными чиновники приезжали с автобусами ОМОН. После многочисленных запросов в прокуратуру, правительство Москвы, судебных процессов и нескольких голодовок мэр Сергей Собянин пообещал инвалидам открыть новый городской колл-центр, где они смогут найти работу. Тогда глава столичного департамента труда и занятости населения Олег Нетеребский заявил, что Москва финансировала создание рабочих мест по бизнес-проекту, который представили предприниматели. Именно они не смогли выполнить своих обязательств. Теперь компенсации можно добиться только через суд. Это констатирует и начальник отдела информации Департамента труда и занятости Москвы Игорь Игонин, который пришел на пикет инвалидов. Чиновник утверждает, что решение проблем инвалидов не в компетенции департамента.
У нас есть пределы компетентности. То есть у нас нет компетенции взять и руководителя предприятия заставить что-то. Мы его можем заставить сейчас через суд вернуть деньги, которую он взял из бюджета, мы ему дали из бюджета по закону о квотировании, о том, что он не выполнил своих обязательств на созданных рабочих местах обеспечивать инвалидов работой. Он, помещение, все у него было, но он не смог обеспечить заказами свое предприятие, чтобы, получив деньги за выполненные заказы, расплатиться заработной платой. Сейчас многие обратились в суды, московские, востанкинские, многие уже удовлетворены. Компенсации были выплачены на июнь 2011 года. Это не компенсация, это материальная помощь. Потому что правительство Москвы могло сделать только это. Мы помогаем в трудоустройстве, то есть содействуем трудоустройству. И часть инвалидов, которые ушли из колл-центра, мы помогли в трудоустройстве. Вот. Решен был вопрос о проведении обучения тем, кому это надо было.
Игорь Игонин объяснил, что при помощи правительства Москвы были организованы курсы для переобучения инвалидов. То, что не все сотрудники колл-центра в Огородном проезде смогли получить там работу, Игонин объясняет правом работодателя выбирать квалифицированных работников. Пикет инвалидов по зрению согласован с властями столицы. К акции протеста присоединились около 50 человек. 12 июля они планируют принять участие в митинге против социальной политики властей. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета Думы. Избитая вчера вечером православным активистом возле Таганского суда Москвы сторонница пан-группы «Пусси Райт» Татьяна Романова подала заявление в полицию. Авария на японской АЭС Фукусима Даичи во многом результат ошибок человека, говорится в опубликованном сегодня отчете парламентской комиссии, которая расследовала причины кризиса. В Камбодже за последние 3 месяца от неизвестной болезни умерли более 60 детей, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. «Свобода в обмен на стабильность». О новом издании романа Евгения Замятина «Мы». Слушайте «Поверх барьера» в 14 часов на волнах Радио Свобода. А сейчас в эфире программа «Свобода в полдень». Тема из свежей российской прессы в центре Москвы. Сегодня, прошу прощения, авторам законопроекта о некоммерческих организациях может быть запрещен въезд США и страны Европейского Союза. С таким предложением к американским конгрессменам обратились российские правозащитники-оппозиционеры, рассказал один из руководителей движения «Солидарность» Андрей Пянковский. По его словам, Конгрессу предложено рассмотреть возможность включения депутатов в список чиновников, которые упоминаются в законопроекте Магнитского. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Российские правозащитники и оппозиционеры нашли свой ответ на законопроект «Единой России» о некоммерческих организациях, согласно которому существенное количество оппозиционных движений и правозащитных центров могут получить наименование «иностранный агент». Критериев два – получение финансовых средств из-за рубежа и ведение политической деятельности в России. Как рассказал «Радио Свобода» политолог, один из руководителей движения «Солидарность» Андрей Пянковский, на прошедшей в Москве встрече американских конгрессменов с представителями движения «Солидарность» последние подняли вопрос о необходимости включения авторов нашумевшего законопроекта в список тех, кому запрещен въезд в США и в отношении которых действуют другие санкции. Пянковский пояснил, что это может быть сделано в случае принятия в США закона Магнитского.
В Москве сейчас находится делегация американского Конгресса, Палата представителей. Она встречается с различными чиновниками, общественными деятелями. Вчера была встреча с руководителями «Солидарности», участвовали Каспаров, Немцов, другие члены. Обсуждался законопроект Магнитского, который находится на обсуждении в Конгрессе. И вот, как известно, ведь он не о конкретных преступниках, которые замучили Магнитского, и он даже не о России, там слово «Россия» не упоминается. Там речь идет о запрете на въезд Соединенных Штатов и замораживание вкладов лиц, которые нарушают права человека базовые. Это может быть в России, в Нигерии, в береге Слоновой Кости и так далее. И в России, это что касается России, то речь идет не только о тех, которые участвовали в травле убийстве Магнитского, а о тех работниках силовых органов, которые преследуют участников демонстрации 6 мая, а о тех законодателях, которые вносят чудовищные законы, вот, которые сегодня будут обсуждаться в Думе, закон Сидякина, на мой взгляд, аналогичный законам фашистской Германии, обязывающий евреев носить шестиконечную звезду, а у нас правозащитников будет обязывать носить табличку «Я агент Соединенных Штатов». Российские участники выразили свое твердое намерение требовать включения в этот список в будущем тех лиц, которые будут ответственны за разработку и принятие, в частности, такого законодательства. Мы будем публично информировать мировую общественность, Европарламент, американские конгрессы, конкретных персоналиях, которые совершают эти преступления против Конституции Российской Федерации, против обязательств, которые взяла себя Россия по соглашению в рамках ОБСЕ и так далее. А там уже дело Европарламента или американского конгресса вносить этих людей в такие списки или нет.
Говорил Андрей Пянковский. Он добавил, что законопроект о списках Магнитского может быть принят до 5 августа.
Он принят будет, скорее всего, до 5 августа, потому что он связан с отменой подправки Джексона Виника. Американская сторона после подписания России ВТО просто обязана в течение полугода эту поправку отменить, а 5 августа как раз эти полгода истекают.
Это был один из руководителей движения «Солидарность» Андрей Пянковский. Его поддерживает и политик Борис Немцов. По его мнению, ограничение въезда инициаторов законопроекта в страны Европейского Союза и США, которые единороссы считают враждебными, было бы хорошим ответом на инициативу партии власти. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева также готова присоединиться к инициативе. Известная правозащитница полагает, что авторам законопроекта об НКО доступ должен быть ограничен не только в упомянутые страны. Их надо также лишить возможности в качестве чиновников посещать Европарламент. Сегодня есть интернет, это сильный инструмент. Мы узнаем имена всех, кто проголосует за данный законопроект, и выставим эти личности на обсуждение на нашем сайте, говорит Алексеева. По ее словам, московская хельсинская группа сообщила, что готова отказаться от иностранных грантов, если законопроект об НКО будет принят. Между тем, один из авторов поправок, депутат из «Единой России» Александр Сидякин, назвал несусветной глупостью обсуждение ограничения для авторов законопроекта о некоммерческих организациях доступа в США и Евросоюз. «Я законодатель и могу вносить те законы, которые считаю нужным для страны», заявил парламентарий. Напомним, что новый законопроект предусматривает наделение российских некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и имеют зарубежные источники финансирования, статусом иностранного агента. Для таких организаций будет действовать иной правовой режим, предусматривающий, в частности, особую отчетность и особые проверки. За несоблюдение закона документам предусматриваются административные наказания с максимальным штрафом до 1 миллиона рублей и уголовная ответственность с самой большой санкцией – 4 года лишения свободы. В числе потенциальных иностранных агентов могут оказаться правозащитная ассоциация избирателей «Голос», российское отделение Transparency International, фонд Михаила Горбачева. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Состояние арестованного по делу о беспорядках 6 мая Михаила Косенко ухудшается. Он не получает медицинской помощи в следственном изоляторе, хотя жалуется на помутнение рассудка и нервные срывы. Состояние другого арестованного Ильи Архипенкова больше не вызывает опасений у его адвокатов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов.
Михаил Косенко находится в московском СИЗО «Медведь» с 26 июня. Он страдает психическими заболеваниями и признан инвалидом второй группы. Косенко жалуется на ухудшение своего состояния, говорит его адвокат Валерий Шухардин.
Михаил страдает заболеваниями психического характера, он инвалид второй группы, поэтому, естественно, содержание в следственном изоляторе достаточно негативно отражает на состояние его здоровья. Медицинскую помощь ему практически не оказывают. У него есть свои медикаменты, которые у него еще остались. Он их принимает, никакой врач-психиатр его не осматривает, наблюдения за ним никакого нет. Единственное, что его перевели в камеру, где всего два человека вместе с ним, то есть их трое. Ну, это чуть-чуть улучшает его. Хотя он, в принципе, находился примерно в такой же камере. Ну, мы так считаем, что они там что-то улучшили его положение. Ну, хотя не знаю, чем именно они улучшили. Ну, скажем так, жалуюсь, конечно, на свое здоровье, на свое психическое состояние. Говорит, что действительно у него бывают такие помутнения даже по рассудку иногда. Тяжесть у него определенная. Психическая такая и внутренняя головные боли, психическое состояние его ухудшается, есть определенные срывы. Поэтому, конечно же, поскольку он все-таки человек больной, инвалид, а условия содержания инвалидов у нас в следственных изоляторах никаким образом не предусмотрены, то, конечно, все это доставляет достаточно сильные физические нравственные страдания, гораздо больше, чем обыкновенному человеку.
Сейчас адвокат готовит обращение к начальнику изолятора с просьбой оказать помощь его подзащитному. Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы Анна Каретникова посещала Михаила Косенко в СИЗО в воскресенье. О своих впечатлениях она написала в «Живом журнале».
Косенко очень надеется на кассацию. Я даже испугалась слегка и попыталась мягко убедить его, что надеяться на лучшее стоит. Однако стоит быть готовым и к тому, что под арестом придется провести еще месяц. Сокамерники говорят, что Косенко было плохо. Он звал врача, тот подошел к окошку, обещал прийти, да так и не вернулся. Сокамерники волнуются. Если что, боятся, что ничем не смогут помочь.
Писала Анна Каретникова. В пятницу Мосгорсуд рассмотрит кассационную жалобу на заключение Косенко под стражу. Адвокаты рассчитывают поднять на суде вопрос об изменении меры пресечения. Это может быть освобождение под залог или домашний арест. Поручительство за Михаила Косенко подписали правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев. Завтра суд рассмотрит вопрос о продлении срока содержания Косенко под стражей. Между тем, состояние второго арестованного Ильи Архипенкова нормализовалось. Об этом «Радио Свобода» сообщила его адвокат Алексей Орлов. Напомним, второй адвокат Архипенкова Игорь Поповских встречался с подзащитным 28 июня. Поповских заявил, что Архипенков находился в заторможенном и не вполне адекватном состоянии после того, как в больнице ему давали какие-то препараты. Конец цитаты. Суд рассмотрит кассационную жалобу Архипенкова 11 июля. Он был арестован 3 недели назад и сейчас содержится в СИЗО «Бутырка». Кирилл Филимонов для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас переходим к важным международным темам. Не всем американцам удалось вчера радостно отметить национальный праздник США – День независимости. Сотни тысяч человек на востоке США уже 5-е сутки находятся без электричества. В западных штатах продолжают бушевать рекордные по масштабам лесные пожары. А на значительной территории страны стоит почти 40-градусная жара. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Подача электричества на востоке США была нарушена в результате шторма, обрушившегося обрушившегося на этот регион в конце прошлой недели. Шторм сопровождался сильными грозами и ветром, достигавшим скорости 120 км в час. Метеорологи говорят, что это было редкое для здешних мест природное явление. Его название происходит от испанского слова «derecho», что значит «прямой». Мощный ветер дует в устойчивом направлении и, набирая энергию при перемешивании холодного и теплого воздуха, усиливается по мере продвижения. В общей сложности от «derecho» пострадали 11 штатов, но больше всего досталось Мэриленду, Вирджинии и столичному округу Колумбия. В этих местах власти объявили чрезвычайное положение. Ураганной силы ветер выкорчевывал из земли огромные деревья, переворачивал автомобили, сметал небольшие строения и срывал электрические провода. В результате в ночь после урагана без света остались более 2,5 миллионов человек. Не работали светофоры на перекрестках, и даже скоростные шоссе были завалены ветвями и обломками деревьев. Только в районе Вашингтона погибли 5 человек. Жертвами стали жильцы домов, на которые рухнули деревья, а также автомобилисты, чьи машины загорелись в результате того, что на них упали электрические провода. Общее число погибших превысило 20 человек. Тем временем температура воздуха днем стала приближаться к отметке 40 градусов по Цельсию. Кондиционеры воздуха не работали. Находиться в помещении стало невыносимо, и многие спасались от жары либо в парках, либо в учреждениях и торговых центрах, оснащенных собственными генераторами электричества. В срочном порядке были открыты десятки убежищ. Как ни старались энергетики, возобновить подачу электричества удавалось медленно. Настолько крупномасштабными оказались повреждения. Тем временем жители Запада США столкнулись с другой бедой – лесными пожарами. Рекордные по масштабам пожары бушуют на огромной территории от штата Монтана на севере до Нью-Мексико на юге и от Калифорнии на западе до Индианы на востоке. Уничтожено более 1000 домов, эвакуированы десятки тысяч человек. Есть человеческие жертвы. Одним из наиболее пострадавших районов стал город Колорадо-Спрингс. Район бедствия на днях посетил президент Обама. Нам повезло, потому что благодаря быстрым действиям спасателей здесь не было многочисленных человеческих жертв, сказал президент Обама после осмотра сгоревших дотла жилых районов. Отметив, что многие пострадавшие лишились не только крова, но и всего, что у них было, президент пообещал, что федеральное правительство сделает все от него зависящее, чтобы скоординировать усилия по ликвидации последствий пожаров и оказанию помощи пострадавшим. По последним данным, в районе Колорадо-Спрингс пожарным удается контролировать 70% горящей территории, но из-за жары и засухи постоянно возникают новые очаги возгорания. Не лучше обстоят дела в Юте, где лесные пожары приблизились к крупнейшему городу штата Солт-Лейк-Сити. На помощь пожарным пришли подразделения Национальной гвардии и даже военная авиация. При тушении пожара в Северной Дакоте разбился самолет Си-130 ВВС США, оснащенный системой доставки воды. К счастью, всем трем членам экипажа удалось спастись.
Рассказывал Владимир Дубинский. Программа «Свобода в полдень» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. После перерыва мы перейдем к репортажу, вернее, к интервью с экспертами о военных базах российских в других странах мира. Нужны ли они стране? Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроекта об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета Думы. Российские правозащитники намерены призвать страны Запада ввести отдельные санкции против инициаторов этого законопроекта. Избитая вчера православным активистом возле Таганского суда Москвы сторонница панк-группы Pussy Riot Татьяна Романова подала заявление в полицию. Как сообщил сегодня адвокат Николай Полозов, он намерен добиваться возбуждения уголовного дела против нападавшего. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в условиях нынешней непростой экономической ситуации в мире российский бюджет требует корректировки. В этой связи премьер не исключил, что часть расходов, в частности на оборонный заказ, может быть сокращена или перенесена на более поздние сроки. Авария на японской АЭС Фукусима Даиичи после разрушительного землетрясения цунами весной прошлого года во многом результат ошибок человека, говорится в опубликованном сегодня отчете специальной парламентской комиссии, которая расследовала причины кризиса. В Камбодже за последние 3 месяца от неизвестной болезни умерли более 60 детей. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад позвонил новому президенту Египта Мохамеду Мурси и пригласил его принять участие в саммите «Движение неприсоединения», который состоится в Тегеране 20 августа. Сегодня после 7-месячного перерыва возобновились поставки грузов для военнослужащих международной коалиции в Афганистане через пакистанскую территорию.
С наиболее важными новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский, у микрофона Светлана Павлова. Министры обороны Таджикистана и России сегодня, как ожидается, проведут двусторонние переговоры по вопросу продления срока пребывания в республике российских военных. Об этом сообщил агентство «Инфорфакс», дипломатический источник в российском посольстве в Душанбе. На днях российское министерство обороны приняло решение о том, что прекращает финансирование военной базы в Таджикистане. Сейчас там на основании договора взаимопомощи дислоцируется 201-я мотострелковая дивизия. Москва и Душанбе пока не могут договориться об условиях пребывания российских военных на территории республики. Таким образом, будущее российской базы в Таджикистане остается под вопросом. О ее стратегическом значении я побеседовала с военным обозревателем Александром Гольцем.
На мой взгляд, эта база играет чрезвычайно важную роль в стратегии России. Дело в том, что на самом деле единственная реальная военная угроза, которая возникает в отношении Российской Федерации, это угроза, которая произойдет во время вывода и после вывода войск международной коалиции из Афганистана. Более или менее понятно, что талибы после этого вывода одержат скорую победу в Афганистане. Тогда это будет вопросом месяцев, когда вот этот самый агрессивный ислам скакнет через Амударью и окажется перед лицом слабых авторитарных режимов Центральной Азии. Таджикистан является ровно одним из таких слабых авторитарных режимов. Для России важно то, что в результате тех гражданских войн, которые произойдут после этого в Центральной Азии, вполне реальная ситуация, когда десятки, если не сотни тысяч беженцев окажутся где-нибудь под Оренбургом. Поэтому для Москвы чрезвычайно важно иметь возможность вмешаться в эти внутренние конфликты на ранней стадии. И поэтому база в Таджикистане чрезвычайно важна как база оперативного развертывания для российских войск.
Насколько российское правительство это осознает и будет ли идти на компромиссы с руководством Таджикистана?
Я думаю, вполне осознает. Если бы оно этого не осознавало, оно не было бы так упорно в создании коллективных сил оперативного реагирования. Что касается компромиссов с правительством Таджикистана. Дело в том, что вот в позиции России есть базовое противоречие. Оно заключается в том, что с одной стороны мы понимаем все то плохое, что может произойти из развития ситуации в Афганистане. Мы готовимся к этому. Мы создаем коллективные силы оперативного реагирования. Мы выделяем туда воздушно-десантную дивизию и воздушно-штурмовую бригаду. Это серьезные силы. Но одновременно Россия с упорством достойного лучшего применения говорит, что нет, мы не хотим сотрудничать со странами Запада в обеспечении безопасности региона Центральной Азии. Мы решительно против создания баз США и других стран на этой территории. И, разумеется, авторитарные режимы этих стран видят здесь возможность для игры. Можно поторговаться с Россией, пообещать американцам открыть базу, можно еще что-то и так далее и тому подобное. В результате проигрывают все.
На данный момент единственная российская военная база в дальнем зарубежье находится в сирийском Тартусе. Эксперты говорят, что в случае падения режима Асада Россия может ее потерять. А на ваш взгляд, насколько важна роль этой базы и нужно ли России постоянное военное присутствие в этом регионе?
По своему значению, конечно, базы в Киргизии и Таджикистане, они несопоставимы для реальной безопасности России по сравнению с базой в Тартусе. База в Тартусе – это объект силового обеспечения. Она существует для того, чтобы осуществить дозаправку топливом и водой проходящих российских кораблей и в лучшем случае осуществить мелкий ремонт. Она нужна в двух случаях. Первое, если у России появится странная мысль вернуться к идее постоянного военного присутствия в Средиземноморье, на что ресурсов практически нет. И если Россия будет продолжать операции по борьбе с пиратством в районе Африканского рога. Это имеет отношение к международному авторитету России, но это не имеет отношения к прямой безопасности России.
Рассказывал Александр Гольц, независимый военный обозреватель. В каких странах России нужны военные базы? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители города Саранск, корреспонденту «Радио Свобода» Игорю Телину.
Я считаю, что нужно иметь где-нибудь в Средней Азии, там рядышком Китай, потенциальный противник. Ну и плюс нужно перекрыть трафик путей наркотиков в нашу страну.
Я думаю, что надо иметь их там, чтобы полностью обезопасить свою страну, чтобы создать такую защиту, которая могла бы в любой момент ответить на удар ударом. Да, это будет по краям нашего государства, но и приближенное к тем странам, откуда возможна угроза. В первую очередь около США. Очень жаль, что ликвидировали базу на Кубе. Очень жалею, что нету базы в Камране.
Я считаю, что, значит, базы нужно иметь на Закавказье, так как там рядышком находятся Иран. Ну и где-то рядом с Китаем, в Средней Азии.
Они не нужны нам сейчас. Мы все уже, извините, грубые слова, при нынешней власти.
В среднеазиатских, я считаю, нужно. Потом, значит, ближе к Европе. Ну и в Америке тоже не должны спать спокойно. Я думаю, Кубу нужно задействовать. Ну, может быть, там уже что-то есть. За Россию так уступает во многом. По ПРО, допустим, вышли самостоятельно американцы. И, в общем, нас оставляют, как мы Каролину голые, оказывается. Я считаю, что, конечно, нужно тоже иметь звезду в лабуто, как говорится. И противовес американцам и союзу этому НАТО, противопоставлять серьезные силы, потому что страна-то не слабая.
Разумеется, военную базу необходимо иметь там, где можно перекрыть трассы наркотрафик. Это граница со Средней Азией, откуда основной поток, потому что в Афганистане перерабатывается огромное количество опийного мака. Вот этот вопрос необходимо нам держать на контроле, разумеется, непосредственно вооруженным силам.
Я считаю, что военные базы нужны в странах, которые граничат с Россией. Это, например, Казахстан, Белоруссия, Украина. Вот, чтобы создать такое своеобразное кольцо вокруг России для защиты ее безопасности и интересов.
По моему мнению, в Средней Азии для того, чтобы перекрыть наркотрафик и быть ближе к Китаю, так как он потенциально противник.
Вот что отвечали на вопрос, в каких странах России нужны военные базы, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас в нашем эфире новости культуры. Сегодня от Московского дома-музея Чехова стартует международная экспедиция, задача которой – повторить маршрут писателя, совершившего в 1890 году долгое путешествие на Сахалин. Экспедицию проводит всеукраинская общественная организация «Русская школа». Участники – граждане Украины, России и Швеции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Полную мрачных страниц книгу «Остров Сахалин» Чехов написал через 3 года после своей поездки. Она явилась, так сказать, побочным продуктом путешествия в 11 тысяч верст. Изначальной целью была перепись населения каторжного острова. Там Чехов провел 3 месяца. Осматривал селения, посты, рудники, бараки и тюрьмы. Но для чего сейчас группа энтузиастов решила проследовать по пути писателя? Об этом спросим руководителя экспедиции, главы главу украинской организации «Русская школа» Александра Кондрякова.
Молодой 30-летний, уже известный писатель, совершил такое по тем временам уникальное путешествие. И он показал Россию того времени, а нам хочется посмотреть, что произошло с этой страной за 122 года, насколько поменялись люди, насколько поменялся сам край. Это безумно интересно, особенно нам, русским людям, которые живут за пределами своей исторической родины.
По окончании путешествия Чехов написал книгу «Остров Сахалин». Это такие путевые заметки, уже обработанные литературно. Там очень много страшных, мрачных страниц, связанных с каторгой. Эту сторону вы будете исследовать?
У него начинается книга с очерков из Сибири. Там 9 потрясающих очерков, где блестяще показан характер людей. Первые рассказы, когда он плыл по Каме, потом это было в районе Тюмени, потом, когда шел через саму Сибирь. И Сахалин – это часть России. Самые большие изменения произошли именно вот на этом острове. И я не исключаю, что мы сейчас встретимся с людьми, которые являются потомками тех, с кем встречался Антон Павлович. А потом, почему не рассказать своим коллегам, своим ученикам.
Что будет итогом вашей экспедиции?
Ой, знаете, вот чем и хорошо то, что мы сейчас делаем, мы не знаем, что будет конечным итогом. Может быть, будет еще одна книга «Остров Сахалин». Это, может быть, будут какие-то просто путевые заметки. Это, может быть, просто будут какие-то интересные рассказы, впечатления. Во что это выльется, совершенно не знаю, кроме одного. Я уверен в том, что у нас работа будет на несколько лет вперед. То есть вот даже те 2 года, которые мы готовились к экспедиции, настолько нас обогатили материалом, не только о самом Чехове. Когда Украина с Россией начинает что-то между собой делить, кому, допустим, дом Чехова в Ялте ремонтировать? То ли это Украина будет русского писателя, то ли русские будут дом, который находится на балансе Украины. Нет этого, потому что это достояние всего человечества. Я думаю, нас сахалинцы тоже чему-то научат. Общественная организация «Русская школа», всеукраинская общественная организация, в нее входят представители, ну, где-то около 1000 школ. Несколько тысяч учителей, здесь уже народ умудренный опытом, все взяли отпуска, то есть здесь люди, которые разнесут потом по всей стране, я думаю, по всей Европе, учитывая то, что здесь и шведы. Понимаете, настолько богат мир вокруг, что изучать его, сидя только за книжкой, сам маршрут, мы его выдерживаем полностью. По всему маршруту мы же со всеми списались, по каждому городу, где мы будем прибывать, это будет 15 остановок, везде готовы программы, везде готовы люди. Я просил их об одном. Спрашивал, вы любите свой город? Любим. Вот влюбите и нас тоже, чтобы мы все могли рассказать. Если вы при этом еще расскажете о том, как в этом городе любят Чехова, это будет высшая точка нашей экспедиции.
Путешествие Чехова было чисто физически трудным. Вы повторите средство передвижения его?
Знаете, сложно повторить. Почему? Потому что по Волге сейчас нет уже рейсовых теплоходов. Есть только круизные суда. Но мы повторим часть, которую он прошел на поезде, это до Тюмени. Но, к сожалению, на лошадях не получится. Я не думаю, что нам будет легче, чем Антону Павловичу, потому что нам всем в 2 раза лет больше. Мужчинам, я имею в виду, женщины моложе все. И потому что нам придется, поскольку с финансированием не было ясности большой, 8 суток проведем в поездах на верхних и часто боковых полках. Это, я думаю, ничуть не легче, чем на тарантасе там двигаться.
По словам Александра Кондрякова, экспедиция вернется в дом-музей Чехова 31 июля и тогда сообщит о первых результатах поездки. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета Думы. Избитая вчера православным активистом возле Таганского суда Москвы сторонница пан-группы «Пусси Райот» Татьяна Романова подала заявление в полицию. Авария на японской АЭС Фукусима Даичи во многом результат ошибок человека, говорится в опубликованном сегодня отчете парламентской комиссии, которая расследовала причины кризиса. В Камбодже за последние 3 месяца от неизвестной болезни умерли более 60 детей, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад позвонил новому президенту Египта Мухаммеду Мурси и пригласил его принять участие в саммите движения неприсоединения, который состоится в Тегеране 20 августа. В Румынии сегодня открывается специальная сессия парламента, на которой будет обсуждаться вопрос об импичменте президента Траяна Басеску. В Мексике пересчитают более половины голосов, поданных на выборах президента страны, которые прошли в минувшее воскресенье. Сотни тысяч человек на востоке США уже 5-е сутки остаются без электричества. В западных штатах продолжают бушевать крупные лесные пожары. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы слушайте через четверть часа.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Пусть орают, сопротивляются как могут.
Комментарии экспертов.
Общественное телевидение и кошачий цирк. Что общего?
Право автора.
Андрей Остальский. О большом банковском землетрясении.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас в нашем эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России во втором квартале составил 9,5 миллиардов долларов. Такие предварительные данные представил Центральный банк. Таким образом, в целом за первое полугодие отток капитала из страны превысил его приток на 43 миллиарда 400 миллионов долларов. Для сравнения, в 2011 году чистый отток капитала из России составил 80,5 миллиардов долларов. Это примерно в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Инфляция в России в июне составила 0,9%, а с начала года 3,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 5% соответственно. Более высокие темпы их роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Объем внешнего долга России в течение первой половины года увеличился на 7,3%, до 585 миллиардов 133 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. В общей его структуре более 61% сейчас приходится на долю предприятий и компаний нефинансового сектора, почти 30% на долю банков, оставшуюся часть составляет задолженность органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в июне на 3,8%, в среднем до 2603 рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Наиболее дорогим этот продуктовый набор был в Чукотском автономном округе – почти 7 тысяч, а наиболее дешевым – в Омской области – чуть более 2070 рублей на человека в месяц. В целом, за первую половину года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по стране выросла на 7,6%. Российские власти в текущем сезоне не планируют вводить пошлины или иные ограничения на экспорт зерна, сообщил вице-премьер правительства Аркадий Дворкович. В 2010 году в связи со значительным сокращением урожая из-за засухи Россия ввела мораторий на экспорт зерновых, который действовал до середины 2011 года. Курс доллара на сегодня 32 рубля 20 копеек, на 27 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 55 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 38 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В полдень у микрофона Светлана Павлова. И сейчас снова в нашем эфире новости культуры. Весь 2012 год композитора Сергея Слонимского чествуют в связи с его 80-летием. 9 и 10 июля в Михайловском театре пройдут концерты, приуроченные к его юбилею. С Сергеем Слонимским беседует корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Самые интересные события намечены на 9-10 июля, когда в Михайловском театре будут представлены первая часть из оперы «Мастер и Маргарита» и премьера 32-й симфонии композитора. Сергей Слонимский считает очень важным исполнение на такой сцене именно «Мастера и Маргариты», поскольку 40 лет назад эта опера была запрещена обкомом, и вообще он очень благодарен артистам, устроившим такой музыкальный марафон в его честь.
И вот продолжением этой линии будет, видимо, концерт авангардной музыки моих учеников, бывших, ныне уже зрелых композиторов. Это маститый Александр Двилович, который представит Чехов симфонию, и совсем молодая Настя Хрущева, которая написала специально для этого концерта симфоническую сюиту «Крошка Цахес» по Гофману. И в этом концерте прозвучит моя новая 32-я, последняя симфония, ну, такая левая, авангардное очень сочинение – первая часть оперы «Мастер и Маргарита» написана еще в 70-71 году, и после исполнения первого акта в Доме композиторов под управлением Геннадия Рождественского он был запрещен обкомом как подрывающий основы власти, всякой власти, потому что там подчеркнута мысль, что всякая власть – насилие над людьми. И, собственно, и сейчас эта мысль не радует вышестоящие организации, судя по тому, что человек, который предложил приехать в Москву и разогнать митинг оппозиции, немедленно назначается полномочным представителем президента, что, честно говоря, дурно пахнет, извините за откровенность. Вот эта мысль, видимо, сейчас снова будет в известной мере актуальна. Поэтому я, так сказать, с удовольствием согласился на то, что только один первый акт, в котором эта мысль как раз и высказывается Иешуа героем в булгаковском романе, это прозвучит в Михайловском театре, который вот взялся провести такой смелый концерт, может быть, даже выпадающий из обычного его репертуара, поэтому это, в общем, весьма ответственно и для меня, и, вероятно, для тех, кто организует этот вечер.
Сергей Михайлович, насколько я знаю, вы же сотрудничаете со многими музыкальными коллективами.
Я, конечно, сотрудничаю с самыми разными и музыкантами, и артистами театральными. В частности, в Мариинском театре, когда идет мой балет «Волшебный орех», то это всегда аншлаг, и он как раз тоже был приурочен к моему юбилею, шел 5-6 мая в постановке Михаила Шемякина с его замечательной сценографией, которая, конечно, именно она и привлекает полный театр. Безусловно, не на музыку ходят, а на сценографию Шемякина и на такую тонкую хореографию, которую усовершенствовал Вячеслав Хомяков, репетитор Мариинского театра, а постановка вообще Данвены Пандурской, талантливого хореографа из Болгарии. Я сотрудничаю с хоровыми коллективами, в частности, капелла даст «Мой реквием» и новую симфонию в исполнении Владислава Чернушенко и его сына Александра Чернушенко, который руководит оркестром. Сотрудничаю с замечательным коллективом «Леги Артис», который работал и с Пендерецким, это тончайший коллектив во главе с Борисом Абальяном, они провели мне дивный по исполнению вечер в Малом зале филармонии и выпустили диск моей музыки. Но, конечно, реже ставятся, мягко выражаясь, оперы, то есть они сейчас вообще не ставятся, поэтому концертное исполнение вот отрывков из одной оперы «Видение Иоанна Грозного», которая, собственно, тоже посвящена ужасу борьбы власти с собственным народом. И то же самое «Мастер и Маргарита», там, собственно говоря, речь идет о губительности вся всякого рода единомыслия насильственного. На этом покоится коллизия первой части вот оперы «Мастер и Маргарита».
Корреспондент Татьяна Вольская беседовала с композитором Сергеем Слонимским о вечере в Михайловском театре, который будет приурочен к его 80-летию. В завершении программы «Свобода в полдень» вернемся к одной из важных сегодняшних тем. Госдума России, напомню, в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект об ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим иностранные гранты. Такое решение было принято сегодня на заседании Совета Думы. Согласно законопроекту, инициированному депутатами от «Единой России», такие НКО будут признаны иностранными агентами и внесены в специальный реестр. Для таких организаций предусмотрены, в частности, особая отчетность и особые проверки за несоблюдение закона административной уголовной ответственность. В интернете начат сбор подписей под петицией против принятия законопроекта об НКО. Этот документ сегодня также обсуждали правозащитники в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс». За этой дискуссией следила моя коллега, корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Она сейчас со мной в студии. Елена, здравствуйте. Как проходила эта дискуссия?
Здравствуйте. Вы знаете, дискуссия проходила очень живо. И первое, что следует сказать, что российские правозащитники, в частности, Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Сергей Ковалев, возглавляющий «Голос» Лилия Шибанова и представитель Human Rights Watch сказали, что никто из них не собирается признавать себя иностранным агентом, то есть не собирается регистрировать себя в Минюсте как иностранного агента. Людмила Алексеева, более того, объяснила, что Московская Хельсинская группа, существующая с 1976 года до 1993 года, не получала никаких грантов и при этом как-то умудрялась существовать. Поэтому Людмила Алексеева сказала, что нам не привыкать, и если мы тогда выжили, то в советское время, то сейчас мы тоже выживем, несмотря на что, ни на что.
Я вас правильно понимаю, что то, что они отказываются регистрироваться как иностранные агенты, означает, что они откажутся от иностранных грантов?
Ну, во всяком случае, они не исключают такой возможности, что если придется пожертвовать этим, то есть это, как они обозначают, что это уменьшение рабочих мест, то есть зарплаты не будут платиться сотрудникам офисов и юристам, которые призваны помогать этим организациям, ну и, соответственно, аренда не будет платиться и так далее. То есть они существуют не только на пожертвования от иностранных фондов, но, тем не менее, они готовы к тому, чтобы от этого отказаться, но как иностранных агентов они себя признавать не желают.
Что-то говорилось, может быть, на встрече о петиции против этого закона? Собираются ли российские правозащитники ее подписывать?
Да, конечно, российские правозащитники готовы ее подписать. Более того, Людмила Михайловна Алексеева сказала, что через советника президента Михаила Федотова она уже отправила президенту России свое понимание этой ситуации. И Людмила Михайловна, кстати, сказала, и ее поддержали все присутствовавшие на сегодняшней дискуссии, о том, что этот закон призван унизить правозащитные организации. Следует еще сказать об одной вещи. Дело в том, что сторонники законопроекта, те люди, которые его выдвигали, в частности депутат Сидякин, ссылаются, например, на США, где существует якобы аналогичный закон, который называется Foreign Agent Registration Act. Но вот они говорят, что этот закон, который собирается принять в России, никакого отношения к тому, что есть в Америке, не имеет.
Спасибо, Елена. Елена Поляковская рассказывала о законопроекте об НКО, который завтра будет рассматриваться в первом чтении в Государственной Думе. На этом программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом продюсер Александр Орлов-Сокольский. У микрофона автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на волнах радио «Свобода» слушайте программу «Час прессы». Она будет посвящена теме войны и государства собственным народом. Рассуждать об этом будет обозреватель «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну, а я желаю всем хорошего дня и прощаюсь с вами. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Народ Украины протестует против диктатуры президента Януковича.
Андрей Красненков посчитал клеветнической статью о себе
наших
на сайте
подзащитных
«Мемориала».
Лишают, по сути, права разобраться, в чем именно их
в районе
обвинили.
Города Самсун на Черноморском побережье Турции затоплены.
Наибольшая радиоактивность зарегистрирована в нижнем белье Арафата в русской шапке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».